Беседа 22. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Послание к евреям, глава 11, стихи 3 и 4. Первое. Вера требует души бодрственной и юной, возвышающейся над всем чувственным и парящей выше немощных помыслов человеческих. Верующим невозможно быть иначе, как освободившись от общеобычного порядка вещей. Поэтому, так как души евреев были немощны, и хотя начали с веры, но потом, от обстоятельств, разумею, страдания и скорби, ослабели, впали в малодушие и колебались, то апостол ободрял их сначала собственными их подвигами. «Вспомните, — говорил он, — прежние дни ваши». Затем Писанием, которое говорит: «Праведный верою жив будет». Потом своими соображениями. «Вера же, — говорил он, — есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Теперь он ободряет их примером предков, тех великих и дивных мужей. И как бы так говорит: «Если тогда, когда благо были у ног, все спасались верою, то тем более мы». Когда душа видит другого, разделяющим с нею одно и то же, то успокаивается и чувствует облегчение. Так бывает и в делах веры, так и в скорби, о чем говорит апостол в другом месте: «Утешится с вами верою общую, вашею и моею». Послание к римлянам, глава 1, стих 12. Род человеческий весьма мнителен, не может полагаться на себя самого и боится за верность своих суждений. Притом заботится и весьма много заботится о мнении других. Что же делает Павел? Он ободряет их примером предков и, прежде того, общим соображением. Вера была тогда порицаема, как дело бездоказательное и даже вводящее в заблуждение, потому он доказывает, что самые великие дела совершаются верой, а не рассуждениями. Как же он доказывает это, скажи мне? «Верою, — говорит, — познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Известно, — говорит, — что Бог сотворил из несущего сущее, из невидимого видимое, из несуществующего существующее. Но откуда известно, что Он совершил это Словом? Разум не внушает ничего такого, а напротив, говорит, что видимое происходит от видимого же. Особенно философы утверждают, что из ничего не бывает ничего, так как они люди душевные и ничего не предоставляют вере. Между тем они сами обличают себя, когда, говоря о чем-нибудь великом и высоком, предоставляют это вере. Так, например, они говорят, что Бог безначален и нерожден. Между тем разум не внушает и этого, но противное. И посмотри на великую глупость их. Они говорят, что Бог безначален, а это гораздо удивительнее, нежели происхождение сущего из несущего. Сказать, что он безначален, что он не рожден, что он сам от себя, а не рожден от другого, гораздо непонятнее, нежели сказать, что Бог сотворил сущее из несущего. Здесь много вероятного. Именно что он сотворил нечто, что сотворенное имеет начало, что оно сотворено всецело, а там слова «самобытен», «нерожден», «не имеет ни начала, ни времени», скажи мне, не требуют ли веры? Но апостол не указывает на то, что гораздо важнее, а на менее важное. Верою, говорит, познаем, что веки устроены Словом Божиим. Откуда, говорит, известно, что Бог сотворил все Словом? Разум не внушает этого, и никого не было тогда, когда это происходило. Известно по вере, это познание есть дело веры. Потому он и сказал: «Верою познаем». Что, скажи, мы верою познаем? То, что видимое, произошло от невидимого. Это предмет веры. Сказав вообще, он потом раскрывает это, указывая на лица. «Доблестный муж стоит целой вселенной», как выразился апостол впоследствии. Именно указав на пример 100 или 200 лиц, и зная, что количество не важно в сравнении с качеством, он затем сказал: «Те, которых весь мир не был достоин». Послание к евреям, глава 11, стих 38. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Смотри, на кого он указывает прежде всех. На пострадавшего. И при том от брата, который ничем не был обижен, но позавидовал благоволению Божию. Это страдание было близко к ним. «Потому что, — говорит он, — и вы тоже претерпели от своих единоплеменников». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 14. Вместе с тем показывает, что и они терпели от зависти и ненависти. Тот почтил Бога и умер за то, что почтил, а воскресение еще не получил. Доброе настроение его открылось. Зависевшее от него сделано, а зависящее от Бога ему еще не предоставлено. Лучшую. Так апостол называет здесь жертву лучшую, отличнейшую, необходимейшую. Мы, говорит, не можем сказать, что она не была принята. Бог принял ее и сказал Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Бытие, глава 4, стих 7. Следовательно, Авель и право принес, и право разделил. Однако же, за это какое получил вознаграждение? Он был убит рукою брата. Осуждение, которому за грех подвергся отец, первый принял на себя праведный сын. И пострадал тем тяжелее, что пострадал от брата и первый. Он сделал праведное дело, не видя примера ни в ком. В самом деле, на кого взирая, он так почтил Бога? На отца и мать? Но они оскорбили Бога за его благодеяние. На брата, но и он не почтил его. Таким образом, он сам собою совершил доброе дело. И тогда, как он был достоин чести, что он получает? Умерщвляется. Далее апостол воздает ему еще другую похвалу. Ею, говорит, получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Как же еще, иначе, было засвидетельствовано, что он праведник. Огонь, говорится в Писании, сошел и сожег его жертвы. Вместо «и презрел Господь на Авеля и на дар его», один переводчик, читает «и воспламенил». Бытие, глава 4, стих 4. Итак, Бог и словами, и делом засвидетельствовал, что он праведник. И однако, видя, что он за него умерщвляется, не воспрепятствовал, но попустил это. Второе. Но у вас, говорит апостол, не так. Как же, когда вы имеете и пророков, и примеры, и множество внушений, знамений и чудес? Таким образом, там поистине была вера. Какие чудеса видел тот Авель для того, чтобы убедиться, что в воздаянии ему будут дарованы какие-нибудь блага? Не по одной ли вере он был добродетелен? Что значит «ею он и по смерти говорит еще»? Чтобы не привести их в отчаяние, апостол показывает, что Авель отчасти получил вознаграждение. Какое? То, что об нем говорит, много вспоминают. Это именно он и выразил словами «ею он и по смерти говорит еще». То есть брат убил его, но не убил вместе с ним его славы и чести. Он не умер, таким же образом не умрете и вы. Потому что чем кто тяжелее страдает, тем больше славы его. Как же он по смерти говорит? Это и есть признак жизни. Когда все прославляют, превозносят и ублажают, убеждающий других быть праведными, конечно, говорит. Не столько действует слово, сколько его страдание. Как небо, делаясь только видимым, говорит, так и он, будучи воспоминанием. Если бы даже он сам проповедовал о себе, если бы имел тысячи языков и был в живых, и тогда ему не удивлялись бы так, как теперь. Иначе сказать, такая слава не достигается безнаказанно и легко, и не исчезает. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к евреям, глава 11, стихи 5 и 6. Он показал веру больше Авелевой. Как? Так, что хотя он жил и после Авеля, но случившееся с Авелем могло отвратить его от добродетели. Каким образом? Бог предвидел, что Авель будет убит, потому что сказал Каину: «У дверей грех лежит. Не прибавляй еще». Бытие, глава 4, стих 7. «Был почитаем от него, и однако не избавил его». Но Енох от этого не предался беспечности, не сказал самому себе, какая польза от трудов и опасностей. Авель почитал Бога, и Бог не избавил его. Какая польза умершему от того, что брат его наказан? Какую выгоду мог он извлечь отсюда? Положим, что подверг Каина тяжкому наказанию. Но что из того убитому? Ничего такого он не сказал и не подумал, но оставил все это, зная, что если есть Бог, то без сомнения есть и мздовоздаятель, хотя тогда еще ничего не знали о воскресении. Если же люди, еще ничего не знавшие о воскресении, Но видевшие здесь противное так благоугождали, то не тем ли более должны мы? Те ни о воскресении не знали, ни примеров не могли видеть. То самое и сделало Еноха благоугодившим Богу, что он ничего не получал. Он знал, что Бог есть мздовоздаятель. Но скажи мне, откуда? Ведь Авелю еще не было воздаяния. Таким образом, разум внушал одно, а вера — противное видимому. Так и вы, говорит апостол, если видите, что вы не получаете здесь никакого воздаяния, не смущайтесь. Как же верою Енох переселен был? Благоугождение Богу было причиною переселения, а причиною благоугождения — вера. В самом деле, если бы он не был убежден, что получит воздаяние, то как стал бы благоугождать? Без веры угодить Богу невозможно. Почему? Потому что получить воздаяние может только тот, кто верует, что есть Бог и воздаяние. Отсюда и происходит благоугождение. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, а не тому, что Он есть. Если же то, что есть Бог, принимается верою, а не постигается разумом, то возможно ли постигнуть разумом то, что Он есть? Если то, что Он мздовоздаятель, требует веры, а не умственных соображений, то как можно обнять разумом свойства его существа? Какой разум может постигнуть их? Есть же люди, которые говорят, что все существующее существует само собою. Видишь ли, что если мы не веруем во все, не только в воздаяние, но и в самое бытие Бога, то у нас все погибает. Многие спрашивают, куда переселен Енох и почему переселен, почему не умер, и не он только, но и Илия. И если они живут, то как живут и в каком состоянии? Но спрашивать об этом совершенно излишне. О том, что первый переселен, а последний вознесен на небо, Писание сказало. А где они? И как существуют, этого не прибавило, потому что оно не говорит ничего, кроме необходимого. Такое событие, разумею, переселение Еноха, произошло вскоре, в самом начале, для того, чтобы человечество питало надежду на прекращение смерти, на уничтожение власти дьявола, на то, что смерть будет уничтожена, ведь он переселен не мертвый, но так, что не видел смерти. Потому апостол, сказав, что он переселен живой, прибавляет «угодил Богу». Подобно тому, как иной отец, пригрозив сыну и желая привести угрозу в исполнение, тотчас же после того, как высказал ее, сдерживается, однако, и медлит, чтобы вразумить и усовестить сына, оставляя, впрочем, угрозу во всей силе, так и Бог, выражаясь по-человечески, не удержался, но тотчас же показал, что смерть будет уничтожена. Он сперва попустил смерти поразить праведника, желая сыном устрашить отца, чтобы показать, что определение его остается во всей силе, он подверг этому наказанию немедленно не злых людей, но даже благоугодившего ему, то есть блаженного Авеля, а вскоре после него переселил Еноха живым. Он не воскресил первого, чтобы люди не предались беспечности, а последнего переселил живым. Авелем устрашил, а Енохом внушил ревность о благоугождении ему. таким образом утверждающие, что все вращается и совершается само собою, и не ожидающие воздаяния не благоугождают Богу так же, как и язычники. А ищущим Его делами и ведением Он воздает. Третье. Итак, имея мздовоздаятеля, будем делать все так, чтобы нам не лишиться наград за добродетель. Не думать о таком возмездии, пренебрегать таким воздаянием — это достойно многих слез. Как ищущим его воздает, так не ищущим напротив. Ищите и найдете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7, сказал Господь. А как можно обрести Господа? Вспомни, как отыскивается золото. С великим трудом. «Ищу Господа», — говорит псалмопевец. «Рука моя простерта ночью и не опускается», — Псалом 76, стих 3. Как мы ищем потерянное, так будем искать и Бога. При искании чего-нибудь не устремляем ли мы туда всего ума своего? Не расспрашиваем ли всех? Не предпринимаем ли путешествия? Не обещаем ли денег? Положим, у нас потерялся сын. Чего мы тогда не делаем? Какой не проходим суши, какого моря? Не считаем ли и денег, и домов, и всего другого маловажнее его отыскания? И если находим, то удерживаем, принимаем в объятия, не отпускаем от себя. Если, желая найти что-нибудь, мы употребляем все меры к тому, чтобы найти желаемое, то не тем ли более касательно Бога нам следует поступать так, как при отыскании чего-нибудь необходимого, или лучше сказать не так, а гораздо более. Но так как мы немощны, то ищи Бога по крайней мере так, как ты ищешь своих денег или сына. Не предпринимаешь ли ты для этого путешествий? Не путешествовал ли ты когда-нибудь для денег? Не изобретаешь ли всякие к тому средства? И когда найдешь, не бываешь ли тогда весел? Ищите, сказано, и найдете. Искание требует многих забот, особенно касательно Бога, потому что при этом встречается много препятствий, много недоразумений, много такого, что поражает наши чувства. Как солнце, хотя само по себе ясно, и является взором всех, и нам нет нужды искать его. Но если мы закопаем себя в землю и со всех сторон закроем себя, то потребуется много труда, чтобы нам увидеть солнце, так и здесь. Если мы закопаем себя в глубину порочных пожеланий, во мрак страстей и дел житейских, то с трудом в состоянии будем взглянуть, с трудом поднять голову. Зарытый в глубину, чем выше будет смотреть, тем более будет приближаться к солнцу. Стряхнем же и мы с себя прах. Развеем окружающую нас мглу. Она густа, непроницаема и не позволяет нам смотреть вверх. А как, скажешь, мы можем разогнать это облако? Если будем привлекать к себе лучи духовного солнца, солнца правды, если будем воздевать руки к небу. Воздеяние, говорит псалмопевец, рук моих, как жертва вечерняя. Псалом 140, стих 2. Если с руками будем устремлять горе и ум. Вы, посвященные в тайны, знаете, о чем я говорю. Вы, вероятно, понимаете сказанное и соображаете, на что я намекаю. Будем же устремлять горе наш ум. Я знаю многих мужей, которые почти отдалились от земли. Свыше меры воздевают руки. Скорбят, что невозможно подняться еще выше, и молятся с таким усердием. Желаю, чтобы и вы были такими же всегда. Если же не всегда, то часто. Если не часто, то хотя иногда. Хотя по утрам, хотя по вечерам. Неужели, скажи мне, ты не можешь воздевать рук? Воздевай тогда ум, сколько хочешь. Воздевай его до самого неба. Если бы ты захотел достигнуть самой вершины и, поднявшись еще выше там, шествовать, и это возможно для тебя. Наш ум легче всякой птицы и парит выше. А когда он получит еще благодать Духа, о, как тогда он быстр, как стремителен, как перелетает через все, как нелегко спускается вниз и падает на землю. Устроим себе такие крылья. На них мы в состоянии будем перелетать и бурное море настоящей жизни. Быстрейшие из птиц в короткое время безвредно перелетают через горы и холмы, моря и утесы, таков и ум. Когда он бывает окрылен, когда оставляет все житейское, тогда ничто не может удержать его, тогда он выше всего и даже разжженных стрел дьявола. Дьявол не такой искусный стрелок, чтобы мог достигать до этой высоты. Но что? Он бросает стрелы, потому что бесстыден, но они не достигают цели. Стрела возвращается к нему без успеха, и не только без успеха, но и на его собственную голову. Потому что, будучи брошена им, она непременно должна поразить кого-нибудь. Как стрела, брошенная людьми, или поражает то, во что брошено, птицу, стену, одежду, дерево, или рассекает воздух, так и стрела дьявола непременно должна поразить кого-нибудь. Если она не поразила того, в кого брошена, то непременно поражает бросившего. Из многих примеров можно убедиться, что когда ею не поражаемся мы, то непременно он поражается. Так, например, он строил козни Иову, и его не поразил, а сам был поражен. Злоумышлял против Павла, и его не поразил, а сам был поражен. И везде можно видеть это, если мы будем внимательны. Когда он не поражает, тогда сам терпит поражение, а тем более, когда мы, вооружившись, и, оградив себя против него мечом и щитом веры, тщательно наблюдаем, чтобы не быть уловленными. Стрела же дьявола есть порочное пожелание, в особенности гнев. Это огонь, это пламень, который схватывает, умерщвляет, сожигает. Но мы будем угашать его долготерпением, воздержанием. Как раскаленное железо, будучи опущено в воду, теряет жар свой, так и гнев. Попав в душу человека долготерпеливого, нисколько не вредит долготерпеливому, а напротив, приносит пользу, так что он становится еще крепче. Ничто не может равняться с долготерпением. Такой человек никогда не оскорбляется. Но как адамантовые тела не разбиваются, так и эти души. Он выше стрел. Долготерпеливый высок и так высок, что удар стрелы не достигает до него. Когда кто выходит из себя, ты смейся. Смейся, впрочем, неявно, чтобы не раздражить его еще более, но смейся в душе, про себя. Над детьми, когда они ударяют нас с гневом, как бы желая отмстить, мы смеемся, так и над ним. Если ты будешь смеяться, то между тобою и им будет такое же различие, как между дитяти и мужем. Если же станешь огорчаться, то будешь дитяти, потому что гневающийся безрассуднее детей. Скажи мне, когда кто видит, что дитя выходит из себя, то не смеется ли? То же бывает и с гневающимися. Они и малодушны. Если же малодушны, то и безрассудны. Раздражительный, говорит премудрый, выказывает глупость, значит, он неразумное дитя. А у терпеливого человека много разума. Книга притчи Соломоновых, глава 14, стих 29. Будем же приобретать это долготерпение, от которого происходит в сохраняющих его великое благоразумие, чтобы нам сподобиться обетованных нам благ во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.